Лидер и те, кто его окружает. Как и всякий выдающийся политик эпохи, президент США Франклин Делано Рузвельт верил своему штабу, полагая, что малейшая тень неискренности, возникшая среди тех, кто готовит и формулирует политические решения, нанесет труднопоправимый ущерб делу страны. Поэтому, получив новое послание русского премьера, сухое и резкое, по поводу контактов англо-американских секретных служб в Швейцарии с людьми обергруппенфюрера Вольфа, президент долго раздумывал, кому из самых близких людей следует обратиться с довольно деликатной просьбой выяснить и в Государственном департаменте, и в Пентагоне, и в Управлении стратегических служб Донована, чем по-настоящему объяснима столь открытая тревога и раздраженность русского руководителя, не заметить которую в его посланиях просто-напросто невозможно. Президент понимал, что ныне далеко не все люди в Вашингтоне разделяли его точку зрения на роль России в послевоенном мире. Он знал, как сильны в стране традиции, как устойчивы стереотипы представлений среди тех, кто воспитывался в одних и тех же колледжах, посещал одни и те же клубы, читал одни и те же книги, играл в гольф на одних и тех же полях, восхищался тем, что восхищало прессу, и с отвращением относился к тому, что подвергалось прагматичным, не очень-то доказательным, но вполне привычно сформулированным нападкам в «Нью-Йорк Таймс», «Балтимор Сан» или «Пост». В этом смысле, считал Рузвельт, американцы чились быть еще более традиционными, чем старшие братья-англичане, которые стояли на том, что мнение, однажды сформулированное теми, кто отвечал за тенденцию, обязано быть постоянным, неизменным. Корректировка, возможно, сугубо незначительная. Престиж великой нации не позволяет резких поворотов никому, никогда и ни в чем. Поэтому президент и пытался понять, что же именно в его посланиях Сталину, вполне откровенных, составленных в самых дружелюбных тонах, могло так раздражать кремлевского лидера. Прислушиваясь к советам членов своего штаба, сохраняя с теми, кто составлял его окружение, самые добрые дружеские отношения, Рузвельт, тем не менее, особенно важные решения принимал единоправно. Лишь от Гопкинса, Моргентау и Икеса он не таил ничего. Он сам переписывал документ, если хоть одно слово казалось ему слишком расплывчатым, недостаточно определенным, излишне резким или, наоборот, чрезмерно мягким. Поскольку он зачитывался Кантом, ему казалось, что причинность обязательно сопрягается с понятием закона, поскольку в причинности сокрыта необходимость бодрствующего мышления, поскольку, наконец, форма восприятия жизни через слова есть выражение необходимости жизни. Президент дважды просил своего личного адъютанта вновь принести ему папку с перепиской по вопросу о контактах в Берне и углублялся в анализ того именно, что определяло ситуацию, то есть в слово. А то, что Сталин, воспитанный в духовной семинарии, относится к слову совсем непросто, было Рузвельту ясно. Текст своего послания показался президенту после самого придирчивого чтения вполне корректным. Как опытный стратег политической борьбы, он знал цену тем словам-минам, которые загодя закладываются в речи, произносимые государственными и партийными деятелями. Поэтому, внимательно проштудировав текст с карандашом в руке, придираясь к каждой запятой, Рузвельт со спокойной уверенностью в своей правоте и союзнической честности отложил послание и, сцепив большие плоские пальцы, признался себе в том, что его постоянно мучают несколько вопросов, на которые он пока что не может, а, вероятно, не хочет дать себе ответ. Во-первых, отчего Сталин не пишет о факте контактов с немцами Черчиллю, если тем более главную скрипку там, судя по сообщению Донована, вели англичане во главе с фельдмаршалом Александером? Во-вторых, почему Черчилль ничего не сообщил ему, Рузвельту, об этих переговорах? И, наконец, в-третьих, как объяснить, что до сих пор нет исчерпывающего анализа этих переговоров, сделанного ОСС? Те лишь ограничиваются подборкой отрывочных документов, якобы полученных от англичан в Париже, и от тех негласных друзей в здешнем британском посольстве, кто отвечал за вопросы разведки и политического планирования. И Рузвельт признался себе, что на эти вопросы не отвечать далее никак нельзя. Ибо Россия за годы войны не только понесла страшные потери, но и наработала гигантский престиж в мире. ибо оказалась главной силой в противостоянии режиму бесчеловечного гитлеровского тоталитаризма. Военные передали ему меморандум, в котором доказывали прагматичную выгоду капитуляции нацистов на тех или иных участках Западного фронта. Ответственность за то, что русские не были ознакомлены с такого рода возможностями, лежит на дипломатах. Президента заверили, что ни один американский военачальник в контактах с нацистами участия не принимал. В свою очередь, Государственный департамент, занятый дни и ночи подготовкой конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско, представил Белому дому свою памятку, из которой явствовало, что зондирующие контакты с противником в принципе целесообразны, даже если речь идет о таких отвратительных людях, какими являются нацисты типа Карла Вольфа. Однако дипломаты утверждали, что такого рода контакты американских представителей в Европе не зафиксированы. Тем не менее, было отмечено в памятке, мы не можем исключать возможность личных инициатив тех или иных ученых и бизнесменов в нейтральных странах, которых заботит ситуация в Европе после окончания битвы, особенно в случае, если Красное Знамя будет развиваться над Берлином. Личный зондаж такого рода продиктован ничем иным, как тревогой за американские интересы в Европе. Рузвельт ухватился за слово «бизнесмена». Сразу же вспомнил слухи о скандале с братьями Даллесами, якобы связанными с германской банковской корпорацией Шредера, чьи интересы в США даже в нацистское время представляли Джон и Аллен. Отменил запланированное приглашение Дона Вана на вечер, попросив его через адъютанта приготовить подробное досье по Бернскому узлу, с тем, чтобы, — нажал президент, — наш разговор носил конструктивный характер. Проблема того стоит. Нынешнее положение, при котором начальник разведки знает все, а президент ничего, вряд ли на пользу Америки. Донован, услыхав такого рода тираду Рузвельта, сразу же договорился со своим давним приятелем, директором адвокатской фирмы Jacobs & Brothers Давидом Лэнсом, компаньоном братьев Даллес, поужинать в ресторане Майкла Кирка в 7 вечера. Там Донован и ввел своего друга в курс дела. «Ну хорошо», — сказал Лэнс, расстилая салфетку на острых коленях. «Я понимаю, что ситуация не из приятных, но черта закона не была нарушена Алленом ни в едином его поступке». «Пусть бы приступал», — отрезал Донован, «но так, чтобы информация об этом не попала к Рузвельту. Он помешан на кодексе джентльмена, и я не представляю, чем теперь кончится все это наше предприятие для Аллена».
«Оно не может не кончиться наибольшим благоприятствием для Америки, Билл. И вы это прекрасно знаете. Если Рузвельт согласился в Ялте на то, что именно русские должны войти в Берлин и таким образом присвоить себе на много десятилетий вперед славу главных победителей гитлеризма, если он санкционировал создание коммунистической Польши, кабинет которой будет визировать Сталин, если он пошел на то, чтобы признать Тита первой фигурой Югославии, то кто-то же обязан в этой стране серьезно подумать о нашем будущем». А после контакта Аллена с Вольфом я сразу получил от Шредера, на этот раз из Стокгольма, заверение в том, что все порты Германии могут быть уже сейчас расписаны за нашими корпорациями. Более того, понимая, что ждет Рейх, Шредер добился передислокации всего патентного фонда Рейха из Саксонии, куда Рузвельт позволил войти красным, в Мюнхен. А это было ни мало ни много 30 миллиардов долларов. Да-да, именно так. Мысль стоит дорого, и это справедливо. Значит, все патенты Рейха окажутся в нашей стране, и мы вырвемся еще на один порядок вперед по сравнению с миром. Более того, Шредер сообщил места расположения подземных шахт в районе Линца, где складированы полотна великих мастеров из Франции, России, Польши и итальянских галерей. Это тоже исчисляется миллиардами долларов.
«Это стоит 973 миллиона долларов». — хмуро поправил Донован. — Уже подсчитано. Мои люди работают в этом районе.
— Да? — Поздравляю. А по нашим сведениям, в этом секторе более всего активны англичане и местные элементы, стоящие в оппозиции к законной власти.
— Законной власти в Линце нет, — отрезал Донован. — Там нацисты.
— Увы, с точки зрения буквы, а не духа, нацисты пока что, во всяком случае, являются собой олицетворение законной власти, Билл. За них голосовали на выборах.
Вы так же, как и я, знаете, что за выборы были в Германии?
Да. Но с властью, выбранной таким образом, наша страна поддерживала дипломатические отношения. устраивала приемы в Берлине и отправляла телеграммы, в которых поздравляла фюрера с днем рождения.
— Дэйв, — хмуро сказал Донован, — не погружайтесь в трясину логических схем. Давайте думать, как мне построить беседу с Рузвельтом. Это трудное дело, и я бы хотел кое-что обкатать на вас, прежде чем пойду к нему.
— Валяйте, обкатывайте.
Судя по тому, что Москва узнала об операции Даллеса, несмотря на то, что он тщательно закамуфлировал предприятие именем фельдмаршала Александера, я не гарантирован, что Кремль не получит информацию и о Бернадотте, и о том, что Даллес снова начинает в Монтрё через экс-президента Музи.
А вам не кажется, что это будет очень славно?
То есть?
Пусть Рузвельт и Сталин ссорятся друг с другом, Билл. Пусть. Я бы даже пошел на то, чтобы помочь Сталину узнать как можно больше.
Это дилетантство, Дэйв. Не мешать, да. Но когда в нашем ведомстве помогают, то умный контрагент тут же чувствует и мой профит, и вашу заинтересованность. Меня по-настоящему беспокоит лишь одно. Что если Рузвельт узнает о ваших сегодняшних контактах со Шредером? Он ослепнет от ярости. Шредер как Шредер, бог с ним. Но ведь если ему выложат на стол данные, что именно Шредер был председателем кружка друзей Гиммлера с 1933 года, а Даллес с ним и сейчас по-прежнему связан...
— Это будет плохо, — согласился Лэнс. — От этого надо отмываться. Черт принес на нашу голову Рузвельта. Все разговоры о том, что у него никуда не годится здоровье, не что иное, как метод для успокоения тех, кто видит, в какую пропасть он тащит эту страну, своим заигрыванием со Сталиным.
Донован покачал головой. Не надо, Дэйв. Рузвельт достигнет многого для этой страны своим методом, мягкостью и джентльменством. Мы хотим добиться этого же, но быстрее, своими методами. Причем результаты должны достаться людям нашей команды, а не его. А здоровье президента действительно сейчас хорошо, как никогда.
Информация надежна?
Вполне. Я попросил кое-кого из моих приятелей побеседовать с его лечащими врачами.
Лэнс сделал глоток воды, пожал плечами, лицо его вмиг постарело.
«Билл, каждое решение есть выражение судьбы. Судьба — это слово для выявления внутренней достоверности. В этом связь будущего с жизнью, а необходимости — со смертью».
Донован откинулся на спинку кресла, сказал тихо. «Вы сошли с ума». Он попросил официанта принести сигару, долго обрезал конец. Пыхающе раздраженно закурил, повторив при этом: «Вы сошли с ума, Дэйв. Грешно желать смерти Рузвельту. Я всего лишь хочу понять, как надежнее выстроить защиту для Аллена. Его откомандирование из Европы лишит нас многого. Это просто-напросто невозможно».
«Если Рузвельт узнает про сегодняшние контакты со Шредером, вы понимаете, что Аллена нам не удержать.
И очень советую подумать вот еще о чем.
Не пришла ли пора позволить дяде Джо узнать кое-что про то, что делают в Лос-Аламосе, подопечные Грофса?»
Донован тяжело хмыкнул.
«А что? Идея хороша. Маневр отвлечения первоклассен. По-моему, ваши партнеры в Португалии имеют надежные выходы на внешнеторговые организации красных. Через них подать утечку информации на Москву. Это будет вопрос Грофса и Гувера, а не наш. Я не думаю, что Сталина будет особенно интересовать дата предстоящего взрыва нашей штуки, но он прежде всего задумается о том, отчего мы от него так рьяно скрывали работу над оружием, которым можно сломать любую страну. Браво, Дэйв, идея отменна».
Тем не менее, прощаясь, Лэнс повторил: «Мне лестно, что отвлекающий маневр с Грофсом показался вам любопытным, Билл, но все равно это паллиатив. Решать надо. Так, во всяком случае, привык поступать я раз и навсегда, впрок, кардинально». С этим они и расстались.
То, о чем трижды говорил Лэнс, начальник американской разведки запретил себе повторять и даже думать об этом. Тактику беседы с президентом Дикий Билл выстроил точно. Да, контакты с Вольфом в Берне имели место. Да, это поиск альтернатив. После того, как Канарис оказался в концентрационном лагере, фельдмаршал Вицлебен вздернут Гитлером на дыбе, а Гердлер то ли повешен, то ли упрятан в подземную тюрьму.
Да, это необходимость. Следует безошибочно знать тех, кто противостоит идеологии большевизма, особенно в последние дни перед крушением гитлеровского рейха.
Схема беседы была точной, отмечена печатью достоинства. Этого Рузвельт требовал от всех своих сотрудников. Прежде всего, достоинство, которое включает в себя такие понятия, как соответствие поступков нашей идеи, юмор, доброта и устремленность. Ну а Шредер? А что, если он начнет копать на Шредера? Тогда неминуемо станет известно и то, что он, Донован, покрывал Даллеса, когда тот спасал активы нациста Шредера в банках мира, прекрасно зная все об этом страшном человеке, одном из самых страшных, с каким когда-либо сводила жизнь кого-либо из американцев. Рузвельт, получив на завтра короткую памятку Донована, попросил его отправить шифровку Даллесу с приказанием прервать все переговоры с немцами. Отныне и навсегда. При этом президент передал начальнику ОСС копию своего послания русскому премьеру, предупредив через адъютанта, что, отправляя письмо Сталину, составленное на основании документов ОСС, всю ответственность он берет на себя. Но моральное бремя неудобства, если оно возникнет, он, президент, поделит с ним, Донованом. Лично и строго секретно для маршала Сталина. Посол Гарриман сообщил мне о письме, которое он получил от господина Молотова, относительно производимой фельдмаршалом Александром проверки сообщения о возможности капитуляции части или всей германской армии, находящейся в Италии. В этом письме господин Молотов требует, чтобы ввиду неучастия в этом деле советских офицеров, эта проверка, которая должна быть проведена в Швейцарии, была немедленно прекращена. Я уверен, что в результате недоразумения факты, относящиеся к этому делу, не были изложены вам правильно. Факты таковы. Несколько дней тому назад в Швейцарии были получены неподтвержденные сведения о том, что некоторые германские офицеры рассматривали возможность осуществления капитуляции германских войск, противостоящих британо-американским войскам в Италии, находящимся под командованием фельдмаршала Александра. По получении этих сведений в Вашингтоне фельдмаршалу Александру было дано указание командировать в Швейцарию одного или нескольких офицеров из его штаба для проверки точности донесения, и если оно окажется в достаточной степени обещающим, то договориться с любыми компетентными германскими офицерами об организации совещания с фельдмаршалом Александром в его ставке в Италии с целью обсуждения деталей капитуляции. Если бы можно было договориться о таком совещании, то присутствие советских представителей, конечно, приветствовалось бы. Информация относительно проверки этого сообщения, которая должна была быть проведена в Швейцарии, была немедленно доведена до сведения советского правительства. Затем вашему правительству было сообщено, что будет дано согласие на присутствие советских офицеров на совещаниях с германскими офицерами у фельдмаршала Александра, если будет достигнута окончательная договоренность в Берне о подобном совещании в Казерте с целью обсуждения деталей капитуляции. До настоящего времени попытки наших представителей организовать встречу с германскими офицерами не увенчались успехом, но по-прежнему представляется вероятным, что такая встреча возможна. Мое правительство, как вы, конечно, поймете, должно оказывать всяческое содействие всем офицерам действующей армии, командующим вооруженными силами союзников, которые полагают, что имеется возможность заставить капитулировать войска противника в их районе. Я поступил бы совершенно неразумно, если бы занял какую-либо другую позицию или допустил какое-либо промедление, в результате чего американские вооруженные силы понесли бы излишние потери, которых можно было бы избежать. Как военный человек, вы поймете, что необходимо быстро действовать, чтобы не упустить возможности. Так же обстояло бы дело в случае, если бы к вашему генералу под Кёнигсбергом или Данцигом противник обратился с белым флагом. Такая капитуляция вооруженных сил противника не нарушает нашего согласованного принципа безоговорочной капитуляции и не содержит в себе никаких политических моментов. Я буду очень рад при любом обсуждении деталей капитуляции командующим нашими американскими войсками на поле боя воспользоваться опытом и советом любых из ваших офицеров, которые могут присутствовать, но я не могу согласиться с тем, чтобы прекратить изучение возможности капитуляции ввиду возражений, высказанных господином Молотовым, по совершенно непонятным для меня причинам. Считают, что возможность, о которой сообщалось, не даст многого. Но в целях избежания недоразумений между нашими офицерами, я надеюсь, что вы разъясните соответствующим советским должностным лицам
желательность и необходимость того, чтобы мы предпринимали быстрые и эффективные действия без какого-либо промедления в целях осуществления капитуляции любых вражеских сил, противостоящих американским войскам на поле боя. Я уверен, что вы также отнесетесь к этому вопросу и предпримите такие же действия, когда на Советском фронте представится такая же возможность. Франклин Делано Рузвельт.